Алексей Ильич, когда мы говорим про любовь и Бога, обычно это относится к Христу. Вот любовь, Христос, Новый Завет. Когда мы говорим про наказание и жестокость, это обычно Завет Ветхий, Бог, Бог-Отец. Вот можно как-то это разделять? И как это все сочетается? Вот Ветхий Завет, Новый Завет, это в рамках бытия Бога?
Дело в том, что Бог, конечно, один и тот же. Во Христе только проявилось с огромнейшей силой, благодаря Его кресту добровольному, проявилось всем людям. Вот показано, прям вот, что есть любовь, жертва, добровольная жертва, страшное, пойти на страшные мучения, на страшную казнь. Вот что такое любовь Божия. Вот что. А что мы видим различные истории в Ветхом Новом Завете? Ну, слушайте, возьмите хотя бы Вторую мировую войну. Ну, чем, что, я не знаю, что лучше, потоп или те ужасы, которые творились. Какие, ну что вы, всю историю же мы одни только войны, страдания. А что это рабовладельческий строй только? А что у нас было крепостное, если хотите, во многих случаях право и так далее.
Мы говорили про Гагарина.
Что?
Гагарин летел в космос, а в Брюсселе работал человеческий зоопарк.
Ну, вот в чем дело. Поэтому нет, Бог, он один и тот же. Но проявлялось это с каждым народом и в каждое время в соответствии с теми духовными законами, которые также объективно существуют, как и законы физические. Вот оказывается, что да, это было не наказание, а это было естественно. Как знаете, всю историю мира за преступление казнили, то есть казнили. Смертная казнь была. И это не обязательно была ненависть. Какая там у царя там была какая-то ненависть кому-то? Он определял, не по ненависти уже он приговор делал к нему. Он его знал, не, этого разбойника, и знать не хотел. А почему? Справедливость. Нельзя, если его оставить, он станет рассадником этого зла. Нельзя оставлять таких людей. Одна паршивая овца испортит все стадо. Поэтому всю историю человечества существовала смертная казнь. Так что Бог тот же, но люди в разные времена, по разным обстоятельствам, по разным причинам, оказывается, совершают больше или меньше преступлений, больше или меньше отходят от правды истины, и, соответственно, больше или меньше подвергается действию духовных законов.
Алексей Ильич, мы не раз сегодня произнесли слово «любовь», говоря о Боге. А что это за любовь? Как мы можем ее раскрыть? Чем она отличается от человеческой любви? Бог
Сам
может...
человек является только образом Божиим. Так и в данном случае я привел этот пример для того, чтобы показать вот образ божественной, если хотите, любви. Что Бог также смотрит, не видит наших, если хотите, то есть лучше сказать, не видит, видит все на свете, видит все наши дела и все наши намерения, желания, но Он всегда только любит. И поэтому по отношению к любому человеку и к любому народу Он делает все возможное для того, чтобы все-таки избавить его от вечной гибели, от вечной гибели или от вечной смерти. Так же, как хирург избавляет от смерти тяжело больного человека. Мне кажется, это как раз самое лучшее изображение любви. Я бы мог вам сейчас сказать, как у греков, какие виды любви существуют. Все во Христе, который сам совершил жертву, добровольно пошел, это показатель самый сильный. Нужно просто только это признать и понять. Не можем понять, зная, какие мучения, он же знал же, какие мучения будут, и добровольно пойти на это. Вот здесь что происходит с человеком, когда неожиданно вдруг ему объявляют, он попался, допустим, в тяжелый плен, допустим, попал каким-то изувером, ну, негодяем, который издевается, и он знает, что будет, какой ужас у человека.
И он понимает, что это
Только
не
это,
выдержит, его даже сейчас примеры
да,
себя подрывают,
конечно,
чтобы не
да,
сломаться
и
там.
некоторые, да, Да, даже это делают. Вот что такое. Христос все же знал, что это будет, и пошел на это. Вот нужно это только вот представить себе, тогда мы поймем, что такое была действительно жертва Христа. Какой силы нужно было иметь любовь, чтобы пойти на это. Это может, вот у нас в какой-то степени это делают иногда. Вот случай один я прочитал, по-видимому, это достоверный случай. Пошла семья, отец, мать и дочка лет 16 в лес прошли, ну, за грибами все. И вот они что-то где-то остановились, и вдруг их окружили трое с пистолетами. Трое мужчин с пистолетами прямо и говорят: дочку мы забираем. Матери было лет 35, прямо 40, вот так вот. Она высказала, сказала: меня возьмите. Они посмотрели, сказали: хорошо, дочка может остаться. И мать пошла. Вот. Я помню, меня потряс просто. Вот это любовь. Знала, что все теперь вот так. Вот вам пример. Так что такие вещи у нас встречаются, конечно же. И у нас встречается такой уровень любви. Это жертвенная любовь. Вот. У греков это филия такая, да. Называлась такая любовь. Помните, как Господь говорил: нет больше любви, как кто положит душу, то есть жизнь свою, за друзей своих. Вот мать, да, отдала. Не просто, знаете ли, смерть, расстрел или что-нибудь, а пошла, знала, на какие мучения. И не дрогнула: возьмите меня. Потом могла бы что-то опомнить. Нет, все, пошла. Вот это предел любви.
Алексей Ильич, это вещи такие непередаваемые даже словами. Это вот только это все только прожить и прочувствовать можно. И вот возникает вопрос: а почему у нас сейчас, вот имея такой богатый опыт и мучеников, кто за веру свою, жизнь свою отдал, и понимание того, ну как тепло и светло рядом с Богом жить, вот такая апатия к религии? Вот как-то все, это все где-то в душе отстраненно, а в душе это значит никак. И даже из тех, там, кто говорит: я православный, ну так сейчас обойди на улице, там 100, 197% вот здесь вот вокруг лавры нам скажут, что они православные. А их можно отнести к православным? Там? Это чем меряется? Причастием? Это меряется количеством исповедей? Это как, ходишь ли по воскресеньям в храм или не ходишь? Или это образом жизни измеряется?
Люди просто не знают, что такое православие. Вот и все. А причина этого – то, что происходит, она идет, деградация понимания христианства. Помните, Христос кого больше всех обличал? Не обманщика какого-нибудь и вора, мытаря, ни даже прелюбодейство впавшую там женщину. Я пришел призвать не праведников, а грешников покаяния, а зато обличал кого? Вы знаете, людей, во-первых, лукавых. Раз. Во-вторых, те, которые свели всю религию к выполнению обряда, то есть внешних церковных предписаний. Все свели к этому. Это страшная болезнь, который в огромной степени поражает и нашу христианскую религию. Посмотрите, в чем видит подчас христианство, в чем видит. Да. Ходить в храм, исповедоваться, подойти к исповеди, к священнику, подавать поминания, служить молебные панихиды, присутствовать на богослужении и так далее. То есть выполнение посты, то есть выполнение вот этих всех норм. Хороши они? Да, надо, надо. Но все это, что это есть? Это же все то, что должно служить главному. А главное что? Вы спросите, о чем молятся люди? О своих грехах? Очень мало. молится о болезнях, о скорбях, о различных семейных нестроениях, о чем угодно. Я постоянно говорю, подойдите к очереди, он храм Христа Спасителя, когда вот привозят какие-нибудь мощи. Посмотрите, подойдите. Это было бы очень здорово. Я уверен, 99%, если не все 100, ответили бы, ни один бы не сказал, что я молюсь святителю Отче Николы, помоги мне избавиться от зависти. Мне даже трудно представить. Или от тщеславия, или от лицемерия, от лукавства. Очень сомневаюсь, чтобы найти такого человека. Все молились только о своих бедах, да, скорбях, но не страстях и не грехах. Вот беда-то. А это что такое? То есть мы, оказывается, Бога воспринимаем по-язычески. Дай нам благо на земле, Господи. А грехи, ну, сами расправимся. Вот это...
А как же Евангелие? К Христу идут. Чем? У меня кровотечение, у меня умерла дочь. Помоги мне физическую болезнь мою излечить.
Нет, нет. Так, и что? Он только исцелял? Или он что-то еще говорил?
Но это было потом.
Забыли совсем.
Но это было же потом.
Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Вот оказывается. А когда у нас первичным становится мозоль на ноге, да, а от зависти я весь зеленею, и это у меня это вторично, это когда угодно, да это и ничего, кто не завидует. Вот беда. Так вот, христианство пошло по пути, то есть не пошло, а это просто болезнь страшная. Она присуща, конечно, всем религиям. Как в иудействе, так мы пошли по иудейскому вот этому, я бы сказал, пути жизни. Господь обличал этих, что вы преданиям старцев своих доверяете, а заповедь Божию не исполняете. Вот, оказывается, беда. Поэтому Иоанн Златоуст прямо, это 4 век, вы знаете, самвона в храме, этот патриарх говорит, вы, обращаясь к пастве, иудействующие христиане, то есть вы по существу даже уже не христиане, а иудеи, для которых закон вот этот внешний, обрядовый, был всем. Вот так и для вас. Только это. Никто не думает о необходимости борьбы со страстями. Это же совершенно необходимо. Это главное. Какая же может быть у меня радость в жизни со Христом, если я весь зеленею от зависти, если моя совесть нечиста, ограбил человека, и теперь я буду радоваться со Христом, да? Разве непонятно, что надо делать? Покаяться нужно, с завистью, с осуждением надо бороться, с пьянством нужно бороться, а вместо этого мне говорят, радуйтесь со Христом. Вот беда-то какая!
Алексей Ильич, преподобный Макарий замечал, что должно всякий помысел страстный отгонять молитву Иисусову. А на блудных помыслах нужно останавливаться молитвой?
Есть два уровня духовной жизни, которые характеризуются такими чертами. Первый из них, он характеризуется борьбой со всем тем дурным, греховным, нехорошим, как хотите называйте, борьбой. И вот здесь эта борьба лучше всего совершается, когда человек в своих мыслях, естественно, речь идет об этом, да, как раз обращается к молитве Иисусовой. Она, с одной стороны, отвлекает человеческое внимание от этих вещей, так? С одной стороны. Ну, а с другой, поскольку человек молится, то привлекает к нему и помощь Божию. Поэтому на первом уровне ни в коем случае нельзя останавливаться не только на этих помыслах, а вообще на всех дурных. Иногда помысл такой злость берет на кого-нибудь, что ты себе покоя не находишь. Да. Так вот, в данном случае молитва Иисуса как раз она помогает, отвлекает себя от этого помысла, и, ну и Господь помогает. А есть другой уровень. Но это уровень, о котором мы можем только просто так, ну, поговорить ради интереса. Об этом, кстати, очень хорошо пишет жизнеописатель преподобного Сергия, который говорит об этом и о втором уровне, на котором находился преподобный. Когда человек уже через борьбу с этими греховными и страстными и мыслями, да, и чувствами, и желаниями, и делами, все на свете, в конечном счете, с помощью Божией постепенно смиряется. Вы слышите? Самое главное. Вот мы иногда говорим, борется и побеждает. Это говорит только так человек, который ничего не понимает. Борется и, наконец, смиряется. Господи, не могу. Боролся. Кажется, делал. Тут же опять споткнулся. Опять, кажется, делал. Опять споткнулся. Так смиряется. И вот когда человек именно смиряется, увидев, конечно, что он не в состоянии сам исцелиться от этих вещей, вот, когда он смиряется и обращается к Богу, тогда Господь начинает помогать ему и очищает его от этих страстей.
Вы несовременно мыслите, Алексей Ильич. А сейчас же как говорят?
Как?
Что обращаешь внимание на страсти, на грехи, так, это тебя приведет к депрессии. Ты посмотри на добродетели.
Да чего же я хорош, то есть? Да чего же я хорош? Правда, я обманул. Подставил от того-то, украл у того-то, да, предал того-то. Такая радость со Христом, просто не могу. Удалось потопить его, да, а самому всплыть. Ну что, это беда страшная. Что это страшная беда? Почему же меня любит тот, кто исполняет заповеди? Заповеди, ведь они же двусторонние. Двусторонние в каком отношении? Борись со злом и сотвори благо. И сотвори благо. Конечно, если человек кается, а сам и в то же время немилосердно относится к другому человеку, то какое же это покаяние? Ты каяться должен обязательно. Если ты кого-то ограбил, так покайся в конце концов. Ну и постарайся потом, возместить это милостыней, да, отплатить этому человеку, другим. Заповедь двусторонняя. Поэтому я согласен с тем, что нельзя все только каяться, а другим относиться как хочешь, а добро не творить другим. Двусторонняя. И то, и другое. Но без борьбы со страстями я не смогу творить благое доброделание. Я не могу быть добрым, если я весь алчный и жадный. Да я ни за что не отдам. С какой стати я буду давать это? Да я не могу давать. Нет, ты не только должен, ты должен бороться с жадностью. И чем бороться? Кстати, одно из средств – помогать нуждающимся. Так заповедь двусторонняя. Поэтому крайности, они всегда ошибочны. Не всегда. Только я не понимаю, как может быть ошибочно бороться со страстями, потому что борьба со страстью, она в том и состоит, чтобы избавиться вот, например, от осуждения, с тем, чтобы говорить о человеке только доброе, хорошее, насколько это возможно. Избавиться от жадности для того, чтобы творить милостыню. Вот. Так что, ну, и то, и другое необходимо.
Алексей Ильич, ну, было бы в чем каяться, было бы с чем бороться. Вот тоже приходила в гости актриса и говорит, ну, мне-то каяться не в чем. Ну, только ругаюсь матом, когда за рулем еду. А так больше я ничего плохого не делаю.
Ну, вот видите, как мы дошли до какого уровня. Уже можно публично говорить, что раньше женщины ругаются матом. Это раньше представить даже было невозможно. Вы смотрите, как планка, нравственная планка, как понижается. Стыдно было бы и сказать даже, что ругаюсь матом. Что вы? Чтобы женщина ругалась матом. Что вы? Даже представить невозможно. Сейчас мы освободились. Сейчас можем сказать все, что угодно.
Феминизм.
Что угодно уже можно сказать. Представьте себе, до какого уровня дойти. А, кстати, было бы очень правильно, чтобы о таких вещах публично, чтобы не смели и говорить. Говори священнику, а не говори на весь свет. Я артист, и я скажу, я матом ругаюсь. Да, это что такое? Это значит, я пропагандирую. Разве непонятно? Это значит, пропаганда идет, значит, мата. Но ты сам обкакался, так чего ж ты других-то обкакиваешь? Мат – это что такое? Грязь. И ты себя, когда ругаешься, ругайся про себя. У себя дома, если тебе нравится. А зачем же на других выливаешь?
А как это сейчас говорят, публичная грязь. Исповедь. А помните, как Толстой своей жене рассказывал, как, что он там делал, когда в поезде? Это же дьявольская исповедь. Это никакое не покаяние. Это хвастовство своими грехами.
Дело в том, что в первом столетии сначала было начали так. В первом столетии христианской эры было сначала начали. И апостол скоро прекратить. Потому что, оказывается, он, может, искренне говорил о том, что он совершал эти поступки, а они могли заражать, начали заражать других. Поэтому прекратили. Исповедуйте в своих гадостях вот перед священником. А публично не смей говорить, потому что этим самым ты проповедуешь эти гадости и становишься виновным в том, что другие начинают это делать. Поэтому вот, мне кажется, что вот, особенно на телеканалах и всюду, просто это надо совершенно исключить, эти публичные такие покаяния. Да это не покаяние, это даже хвастовство сверху, да и так просто. Ну, ругайся, мат, мат.
Да это даже не про мат, а про то, что люди там во многом себя ощущают безгрешными. Что, а в чем мне каяться? Что я кому сделал?
В том-то и дело, что не ощущают себя, да, правильно, не ощущают грешными. Называют эти вещи... Как ничто просто, какая-то мелочь. Вы слышите, насколько я хороший? Ну, мытьюгом ругнусь, и все. А так, я, знаете, какой хороший? Ну, что вы? А матрас, это что такое? Вот, я говорю, как понижается нравственная планка, до чего доходим уже.
Алексей Ильич, а вот тех, кого смутило поведение, или священников, или там людей в церкви, кто зашел, там на него накричали, или он узнал, что батюшка что-нибудь набедокурил, как быть? Как их вернуть обратно? Вот те, кто поведением там искусился других.
Ну, дело в том, что это индивидуальная только работа может быть. Поэтому говорить это в целом вообще это невозможно. Ну, сами понимаете, ну вот какой-нибудь священник, допустим, очень оскорбил человека. Так оскорбил, что он сказал, больше я во веки веков не приду в храм. Ну, как его можно вернуть? И только с ним, индивидуально. Можно говорить каким-то образом только. А в целом, что тут сделаешь? В целом невозможно же это говорить. Потому что, смотря, надо же знать, как тебя оскорбили, почему тебя оскорбили, а что ты сам, голубчик, или она сама, что при этом сделали, по какой причине. Вот приходится же получать письма. И говорят, скажите, пожалуйста, как быть? Я всегда отвечаю, я не знаю вас, и не знаю там вашего, допустим, мужа или вашу жену, я не знаю, могу сказать, как быть. Вы мне представили, до чего вы хороши, а он там или она плохая, да, вот так. А если бы его послушать или ее, то она бы сказала точно наоборот. Поэтому, не зная, ничего не могу сказать. Так и вы и в этих случаях, и в церкви, да, к сожалению, я помню, в лавре на моих глазах я стою в трапезном храме, и какой-то вошел туда и что-то фотографировал, так, и потом руки назад с фотоаппаратом, за спину. Подбежала какая-то, как дала кулаком по этому фотоаппарату, это каменный пол его фотоаппарат. Ну, скажите, что это будет?
Это любовь, добродетель,
вот,
праведный
вот,
гнев.
Да, вот, совершенно верно. Как? Это надо, чтобы батюшки наши не с праздниками просто поздравляли, а говорили бы о таких вещах. Говорили бы. И именно говорили о наших вот страстях и страстишках. Да, и призывали бороться бы с ними. Вот, потому что без борьбы мы ничего, конечно, не сделаем. Но я повторяю еще раз, это нужна индивидуальная работа. А в целом, в общем, я не знаю, что можно сказать. Невозможно сказать.